Heretic Talk Podcast. Аната Нихейвао, искатели высшей истины.
Добро пожаловать, я Денис.
Я Согат.
И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Как и обещали, мы подводим итоги розыгрыша книги Сары Эдмондсон «Заклейменная». Участвовало 5 человек, и великий рандом выбрал обладательницу третьего комментария по данной теме. Победительницей становится Катерина Эминова. Впрочем, напоминаем, что у нас проходит розыгрыш футболок в Apple Podcasts и в Инстаграме.
Ранее в подкасте.
Во что на островах верят люди? Основные религии – это синтоизм и буддизм. Есть немного христиан, число последователей менее 1,5% населения, и много различных новых религий, которые являются синтезом элементов различных систем, чаще всего на базе определенных буддийских школ. Слово «синтез» записывается двумя иероглифами, где «син» значит «божество», а «то» – «путь». Получается у нас «божественный путь» или «путь божества». В отличие от буддизма или христианства, которые именуются по-японски учением, у синто нет основателя. И синтоизм можно назвать коренной религией, потому как в основе лежит почитание множества божеств ками. Точная дата появления буддизма на островах неизвестна. Но если судить по хроникам, то на официальном уровне учение Будды получило одобрение в 538 году. Что такое буддизм? Это гностическое учение, то есть как бы атеисты по отношению к индуизму.
Там много сходств каких-то и общих терминов и понятий.
Буддизм, он же Дхарма Винайя, доктрины и дисциплины, он же Дхарма Будды, ну то есть путь Будды или учение Будды, появился на территории Древней Индии как традиция странствующих монахов-шраманов между, опять же, 6 и 4 веками до нашей эры. Распространился практически по всей Азии. Он включает в себя кучу разных традиций, верований и духовных практик. Но в значительной степени они основаны на учениях Будды и их дальнейших философских интерпретаций его слов. Буддизм нам говорит: вы все время страдаете. Что бы вы ни делали, вы страдаете. Вся жизнь – это страдание. Но порождается оно все желаниями. Человек всегда чего-то хочет, но в конечном счете все его желания приводят к страданию.
Соответственно, ваша цель – это создать больше радости. Нет ничего отдельного, все взаимосвязано в мире, все постоянно пересекается и имеет причины одно в другом. Буддизм предлагает набор техник, которые позволяют тебе преодолеть это ограничение восприятия и увидеть или прочувствовать тот факт, что все в мире полностью взаимосвязано. И твоя задача, как человека просвещаться, просветление достигать. Смысл есть только в том, чтобы выбраться из колеса сансары и достичь состояния Будды, которое в индуистских практиках называется как раз самадхи.
После смерти гражданина Гаутама стали возникать различные школы его учений. И, конечно же, они так или иначе имели между собой различия. Исследователи выделяют две основные ветви. Тхераваду, это школа старейшин, и Махаяну, с санскрита переводится «великая колесница», из которой уже выделяется Ваджраяна, алмазная колесница.
Ну, скажем так, это путь. Ты должен сначала Тхераваду, потом Махаяну и затем Ваджраяну пройти. Разная степень погружения считается.
Махаяна появилась, как и предтеча Тхеравады, Хинаяна, на стыке до нашей эры и нашей эры. Тхеравада строит свое учение на полном следовании канону. Она не признает обожествление личности Шакьямуни и вообще божеств. Будда в Тхераваде – это обычный человек, который достиг просветления, ушел в нирвану, и каждый из нас при должном рвении сможет повторить его путь. Махаяна с самого появления выступала за обновление и новые трактовки истин. Основа мысли этого учения – бодхисаттвы, существа, которые стремятся к пробуждению ради благой цели, то есть спасения всего сущего. Если упростить до плинтуса, Тхеравада говорит: надо стать как Будда, а Махаяна говорит: надо встать на путь совершенствования как Будда, чтобы основные тоже вдохновлялись.
больше гибкости в учении и, в общем, чувствуется больше близости к нью-эйджу. И уже появляется магическая тема. То есть тут уже и больше ритуалов, обрядов, мантр. В то время как тхеравадины больше свои тексты читают и на этом сосредоточены. Люди захотели мистики, в общем.
И из Махаяны выделяются эзотерические течения. Самое распространенное из них – ваджраяна – тантрическое учение буддизма.
Ваджраяна дает человеку шанс в течение текущей жизни достичь не то что полного просветления, а как бы выхода из жизненного цикла. То есть достичь магического состояния.
Для этого учения характерно почитание гуру и получение инициации исключительно от учителя к ученику. Также набор особых быстрых методов для пробуждения уже в этой жизни или в течение 7 жизней.
Еще хуже ситуация обстоит с Махамудрой. То есть, если вы ей занимаетесь без гуру, ну все, это вы там рискуете стать шизом до конца жизни. Шактипат, он вообще популярен в целом в индуистском регионе как способ передачи энергии. Здесь шактипат тоже есть, и шактипат только от учителя к ученику. Но с помощью шактипата нельзя достичь молниеносного просветления, только ускорить текущее.
Именно к ваджраяне апеллировали новые религиозные учения буддийского толка. Любым новым религиозным движением характерен синкретизм, то есть совмещение абсолютно разных верований.
Здесь уже видно, что могло заинтересовать Асахару, когда он изучал ваджраяну. Сильная опора на учителя. Без гуру нельзя ничего делать. Плюс гуру – хранитель знания и хранитель тайной мантры. В Японии, еще в империи, с 40-го года, был принят закон о финансировании религиозных организаций, который позволял, в том числе, например, политикам, через финансирование таких организаций добиваться расположенности электората. Закон приветствовал новые религии, но требовалось, чтобы государство устанавливало над ними контроль. А после войны американцы убирают этот аспект. И теперь мы имеем государство с большим количеством новых религий, которые еще тогда начали развиваться, и невозможностью как-то это регулировать. Это привело к тому, что случилась чуть ли не горячка новых религий, и особенно вот как раз в миллениаристский период, ближе к 80-90-м. Помешать этому государство никак не могло, потому что вмешательство в дела религий стало табуированным.
Аум Синрикё является одним из новых религиозных движений, запрещенные на территории Российской Федерации.
Теперь-то можно начинать. Чизуо Мацумото, он же Сёка Асахара, он же Токийский Христос, он же Великий Гуру, он же единственный в Японии просветленный мастер. Родился 2 марта 1955 года в префектуре Кумамото на южном острове Кюсю. Был 4-м сыном из 7 детей в далеко не богатой семье. Отец был мастером татами. У малыша был врожденный порок, сильно ослабленное зрение. 30% видел один глаз и полная слепота на другой.
Прям Кузю напоминает немножечко, не так ли? Только в данном случае пациент не прикидывается. Но сам Асахара говорил об этом так, что одним глазом я не вижу, а другим только свет вижу.
Может быть, свет истины? Из-за проблем со зрением Чидзуо отправили учиться в специальную школу для незрячих детей. Такие врожденные заболевания были нередкими в том регионе. Позднее их назовут болезнью Миномата. Причиной возникновения болезни послужил сброс, который длился десятки лет компанией Чиссо в воду залива Миномата неорганической ртути, которую донные микроорганизмы с помощью своего метаболизма преобразовывали в метилртуть, один из самых сильных нейротоксинов, который в много раз более токсичен, чем неорганические соединения ртути.
Добро пожаловать в японское экономическое чудо.
Этот химикат обладает склонностью к накапливанию в организме, и в результате чего концентрация вещества в тканях организма возрастает кратно с перемещением по пищевой цепочке. Так, в рыбе залива Миномата метилртути содержалось от 8 до 36 мг на килограмм, в устрицах – до 85 микрограмм на килограмм, а в воде – не более 0,68 микрограмм на литр. Первый химзавод Чиссо был построен в городе Миномата в 1908 году, и там производили удобрения. Постепенно производство расширялось, и налаживались новые, в том числе ацетилена, уксусного альдегида, уксусной кислоты и хлоретена. Отходы производства сбрасывались в залив Миномата. Ущерб экологии был нанесен уже в 20-40-х годах. Рыбы стало меньше. Местные рыбаки подавали множество жалоб на компанию и в 1926 и 1943 годах получали кое-какие компенсации. В производстве уксусного альдегида, которое началось в 1932, в качестве катализатора использовался сульфат ртути. В результате побочных реакций образовалось небольшое количество метилртути, которое и сбрасывалось в воду залива. Более 30 лет с момента начала производства.
Как известно, ртуть моментально никуда не выводится. И, что самое противное, продолжает постепенно отравлять местность, либо помещение. Например, если вы разбили ртутный градусник, то проблема вовсе не в том, что ртуть раскаталась по полу, а в том, что теперь эти шарики будут понемножечку все время испаряться. А достать их не так-то просто.
Люди в неведении ели рыбу годами и страдали от отравления ртутью.
Японцы еще любят рыбушку, да еще и сырую, как правило.
Главным образом поражалась центральная нервная система. Симптомы включают онемение и слабость в ногах и руках, усталость, звон в ушах, сужение поля зрения, потеря слуха, нечленораздельная речь и неуклюжие движения.
Но самый частый симптом отравления ртутью – прежде всего постоянная усталость и головная боль еще. То есть подрыв работоспособности и здоровья происходит постепенно, незаметно. Можно подумать, что да, это просто так, старею, а на самом деле это ртуть.
Некоторые из тяжелых жертв болезни Миномата сходили с ума, теряли сознание и умирали в течение месяца после начала болезни. Младенцы рождались с различными патологиями. Ужас происходившего даже сложно представить. В апреле 1956 года врачи местной больницы столкнулись со странным заболеванием, проявившимся у 6-летней Кумико Мацунага. Симптомы – затрудненные движения, вялая речь, припадки – позволяли заявить о неизвестном нервном заболевании. 2 дня спустя ее сестра также попала в больницу с аналогичными симптомами. Опросы выявили еще несколько подобных случаев в городе. 1 мая главврач заявил об обнаружении нового нервного заболевания. С этого момента власти принялись за изучение эпидемии. Был образован специальный комитет по борьбе со странной болезнью, в который вошли медики и представители администрации. Изначально предполагалось, что заболевание инфекционное. Постепенно обратили внимание и на животных. Коты вели себя странно. Они дергались в конвульсиях и очень часто умирали. Появилось название «болезнь кошачьего танца». Нередко с неба падали вороны, из залива пропали водоросли, можно было часто видеть плавающую кверху брюхом рыбу. Еще в апреле была сформирована комиссия университета Кумамото. Они обнаружили новые особенности. Болезнь начиналась внезапно. Пострадавшие лишь жаловались на снижение чувствительности в конечностях, ослабление зрения и слуха. У пациентов наблюдались нарушения координации, в результате они с трудом могли брать мелкие предметы, застегивать пуговицы, спотыкались, когда начинали ходить, или же у них вовсе менялся тон голоса. После этого начинались припадки и потери сознания. Смертность достигала 35%. Из 40 пациентов к декабрю 1956 года 14 умерли. Проанализировав информацию о пострадавших, ученые из университета Кумамото обнаружили, что все они родом из рыбацких деревень на побережье залива Миномата. Их основная пища – морепродукты, которые они выловили в этом заливе. Кроме того, обнаружилось, что у котов также были подобные симптомы. 4 ноября 1956 года ученые предположили отравление морепродуктов тяжелыми металлами. После установления причины, внимание пало на завод компании Чиссо. Возможно, кстати, я неправильно ставлю ударение и правильное ударение Чиссо, но прошу извинить меня. Химический анализ, проведенный самой компанией, выявил высокое содержание в сточных водах свинца, ртути, марганца, мышьяка, селена и таллия. Определить, какой именно металл стал причиной, удалось лишь спустя многие годы. Большую помощь в этом оказал британский невролог Дуглас МакОлпайн. Именно он указал на сходство симптомов болезни Миномата и отравления органическими соединениями ртути. События, произошедшие дальше, просто не поддаются объяснению. В 1965 году компания сменила название на Chiso Corporation, вероятно, из-за скандала. В 1968 она прекратила использование ртутного катализатора при производстве ацетальдегида. В 1969 1969-м пациенты подали в суд на ЧСО с требованием компенсации. Вообще, позднее было подано множество судебных исков, а некоторые из них продолжаются даже сейчас. Президент компании, позже председатель совета директоров Ютака Эгашира, к слову, сейчас он приходится дедом Масака, нынешней императрицы Японии по материнской линии, использовал якудзу, чтобы угрожать пострадавшим и их сторонникам, пытаясь заставить их замолчать. В ответ началось движение так называемого «одиночного акционера». Люди покупали по одной акции компании ЧСО каждый. Их целью стало обвинение руководителей на общем собрании акционеров. Тысячи участвующих в движении собрались перед залом в Осаке для того, чтобы выступить на собрании 28 ноября 1970 года. Но компания не позволила им зайти. Они договорились с якудзой заполнить зал своими людьми. Заседание продлилось 5 минут. Все выдвинутые положения советом директоров были одобрены.
Якудза в Японии довольно хорошо так связана с правительством. Конечно, тут прямые свидетельства никто вам не покажет, но много косвенных, указывающих на то, что иногда якудза действовала по указанию правительства. Иногда якудза где-то их прогибала и так далее. В общем, это такая вторая рука своего рода. Для восточного общества вещь из себя ничего неожиданного не представляющая. В Китае опора на триады, например, это вообще чуть ли не народная тема. Я вот точно сейчас не вспомню, как народная пословица по этому поводу формулируется. Но помню смысл, что если ты хочешь проблем, то иди к государству. А если ты хочешь решить проблему, то иди к триадам. Были случаи, когда в Китае, например, управление целыми областями на себя триады принимали. Ну, особенно в ситуации междоусобиц, когда никому не было дела до простых людей. Ну, якудза в какой-то степени этой традиции наследует. Так что уже начинает проясняться, почему дальнейшие события выглядели именно так.
Кроме того, корпорация наняла мафию, чтобы избить американского фотожурналиста Юджина Смита после того, как он опубликовал фоторепортаж из Миномата, показывающий травмы и врожденные дефекты, которые ЧСО нанесли жителям залива. Если вы хотите это увидеть, посмотрите картину Тамока и мать в ванной. Она считается лучшей работой этого фотографа.
Ну а про самого фотографа сняли фильм с Джонни Деппом в главной роли. Называется «По городу Миномата».
В русском дубляже он называется «Великий».
Ну, один из вариантов названия, чем он объясняется, никто так и не понял вроде. Но действительно великий журналист, тут ничего не скажешь.
До сих пор компания старается скрывать свое прошлое. Даже на сайте упоминания о болезни они делают только в японской версии. На странице с английским языком информация отсутствует.
И это несмотря на то, что там есть сейчас мемориал, посвященный как раз сбросу ртути. Падающий водопад.
Как раз недалеко от этих мест и родился Чидзуо Мацумото. Будучи 6-летним, он пошел в школу для слепых, где, по неподтвержденным данным, стал хулиганом. Булил других, избивая и вымогая деньги у учеников. А также, по другой информации, за плату осуществлял функции поводыря для своих одноклассников.
Здесь мы наверняка не знаем. Возможно, и наброс. Потому что такие разговоры пошли уже после всех событий. Поэтому старались демонизировать Асахару так, как это возможно. Есть источники, где говорят, что действительно он унижал именно своих одноклассников. А есть источники, где говорится, что он просто продавал им услуги поводыря. То есть помогал перемещаться и так далее за деньги. Такой юный предприниматель. Одно можно сказать точно, что он там учился, и для его отца это было очень серьезным достижением. То есть, несмотря на всю бедность, они все равно решили отправить Мацумото в такую школу, а не в обычную. То есть, очень хотели, чтобы у него все получилось.
Есть даже сведения, где говорится о том, что Мацумото с детства стремился к деньгам и власти, и всем говорил, что в будущем станет премьер-министром Японии. Проблемы со зрением не помешали ему получить образование. Он окончил школу, но не смог сдать вступительные экзамены в университет Кумамото. После этого, в 1977 году, он переехал поближе к Токио, где поступил в частную школу для подготовки к сдаче вступительных экзаменов. На этот раз Чидзуэ попытался поступить в Токийский университет, но снова провалил вступительные. В 1978 году он женился на Тамоко Мацумото, женщиной, с которой познакомился во время учебы в Токио. Ей было 19, и вскоре она родила ему первого ребенка. Всего же у Асахары 6 детей. Последний из них родился в 1994, а третья дочь стала его духовной наследницей.
Вот интересно, Сёка рождается в относительно прям такой в бедной семье. Давайте говорить прямо, 6 детей. Может, он захотел сделать столько же детей, сколько у его родителей? Странная задумка. Но явно не богат он был. Поэтому он решил, хорошо, я пойду по классике, потому что для слепых людей в то время, да и сейчас, в принципе, для слепых людей в Японии карьера классическая – это заняться акупунктурой, астрологией, чем-то таким около мистическим. Но он решает, окей, буду погружаться в религиозную тему, чтобы запилить аптеку. Бизнес небольшой, так сказать, аптеку и параллельно какие-нибудь дополнительные услуги.
Именно так. С самого начала жизни в Токио он стал практиковать иглоукалывание, продавать лекарственные травы и даже интересоваться гаданием. Читал книги по религии, изучал учения некоторых синсинсюке, новых-новых религий, и их основателей, например, Такахаси Синзи, основателя секты Ассоциация Божьего Света, которая распространяет учения о множественных уровнях духовного мира и различных сферах, в которых духи могут восходить или нисходить после смерти, и о преимущественно греховной природе этого мира. Есть здесь нотки буддизма, не так ли?
Мы уже в предыдущих выпусках осветили, что влияние Китая довольно серьезное. И китайская культура, и в современности это в чем выражается. Увлечение китайской медициной, например. Граждан японских очень радует. Им это все интересно. Потому он решил заняться данным направлением. Оно и таинственное одновременно, и в то же время популярное. Однако, конечно, есть определенная заслуга в этом его происхождении. Он все-таки с острова Кюсю. Это как раз самый южный остров Японии, где китайское влияние всегда есть. Исторически было выше. И, соответственно, влияние буддизма тоже. Это, кстати, интересно в том смысле, что с самого начала Асахара немножечко, как бы сказать, не был сторонником именно японской культуры, прежде всего, и свои искания направлял именно в сторону Китая. Да сыграет свою роль в движении потом. Кстати, продавая свои товары, он уже тогда начал намекать понемножку, что они заряжены энергией просветленного.
А все неспроста. Он читал Айзека Азимова, интересовался учением Кирияма Сэйю и основанной им Агонсю. В книжках Кирияма писал, что его последователи обретут особые человеческие силы благодаря практикам аскезии и медитации, получат возможность предсказывать будущее и определять судьбу. И действительно, судьба Чидзуо была предрешена. В 81 году он стал членом Агонсю и даже осуществлял некоторые его практики. Одна из них, Сензагё, требовала сильной самоотдачи, поскольку включала повторение сутр и акты поклонения примерно по 40 минут в день, ежедневно, на протяжении 1000 дней. Мацумото завершил Сензагё, однако говорил, что это было очень тяжело. Примерно в то же время его арестовали и оштрафовали за незаконную продажу травяных лекарств.
У него не было лицензии на продажу этого всего дела. Он как-то решил, очень по-крестьянски, что да буду просто продавать, да и ничего, все будет в порядке. Его очень жестко прижали и выдали адовый штраф. Компания-то, по сути, почти разорилась, из-за чего у него у жены даже срыв был. Говорят, что в Агоншу вот эти 1000 дней, они называются 1000 дней подношений, не обязательно читать сутры, можно и вносить деньги. Некоторые достигали этой практики просто жертвуя все кто. Но не Асахара. В те времена он вот прям увлекался детально, именно практиками. Он сначала деньги не брал, потому что считал, как? Что их просветленный имеет на это право. То есть отношение к деньгам изначально было таким буддистским, прямо скажем.
Арест и осуждение Асахары представляют собой интересную параллель с жизнью основателя Агонсю. Кирияма Сэйю также был арестован и заключен в тюрьму в 1953-м. Правда, за торговлю паленой водкой, паленым алкоголем. Да. Это было еще до духовного пробуждения, и Сэйю говорил об этом случае как о душевной слабости, которая была преодолена с помощью религиозных практик.
Вроде он даже сказал, что вот благодаря этой ситуации я и взошел на путь роста и развития, а до этого я был типа говно полное.
Как говорил один известный футболист,
каждый нормальный парень, там мужчина, должен отсидеть.
Подобные кризисы – довольно частое явление в жизни основателей новых религиозных движений в Японии и часто служат стимулом. В случае с Мацумото произошло следующее. В 1984 году он убедился в собственном духовном прогрессе и решил покинуть Агонсю, чтобы основать собственное религиозное движение «Аум Синсеннокай». Синсен означает «отшельник», «волшебник» или «даосский мудрец». Следовательно, дословный перевод этого титула будет «Общество волшебников Аум». Или Hogwarts Legacy Aum Edition. Это общество концентрировалось на йоге и насчитывало 15 последователей, которые уповали на своего учителя.
Можно воспринять это как такую раскольническую группу внутри Огонсю, но, насколько мне известно, он туда привлек новых людей, а не забрал кого-то из Огонсю. То есть это нетипичный вариант раскольничества. Некоторые источники еще говорят, что он потому свое движение создал, что вот прошел все курсы Огоншу, а просветление не случилось. И он разочаровался во всей этой концепции, решил, что нужно что-то по-другому делать. Свое сделаю.
С блэкджеком и мантрами.
Ну, разумеется, конечно.
Людей, возможно, из Огонсю он не забрал, но большинство идей выдрал оттуда.
Только не списывать точь-в-точь.
Помимо интереса к сверхспособностям, которых можно достичь с помощью йоги и медитации, он также впитал миллинаризм. По их учению, в конце 20 века должен наступить мировой кризис из-за накопленной кармы прошлого. Кстати, термин «карма» у всех таких движений имеет негативную коннотацию. Кирияма предсказал апокалипсис на 99-й год, если не произойдет духовного роста среди людей. Этот акцент на катаклизме был частично взят из пророчеств Нострадамуса, которые Кирияма, да что уж там, многие японцы читали с интересом, делая акцент на пророчестве пришествия Спасителя с Востока, который как раз упомянут в трудах Мишеля де Нотр-Дама. В 1999 году, через 7 месяцев, с неба придет великий король ужаса, чтобы воскресить великого короля Ангулемского. До и после Марс будет царствовать счастливо.
Тут такое дело, что Нострадамуса перевели в 73-м году на японский. Он потому и приобрел популярность. Его смогли прочитать, наконец-то. И очень уж понравилось и японцам, и китайцам пассаж про Спасителя с Востока. Им прям польстил. Так что да, все пытались себя с ним ассоциировать. Не только в Японии, и в Китае, и в Тае, в общем, по всей Азии. Что вот именно я тот Спаситель, который у Нострадамуса упоминается. Я несу миру этому освобождение. Асахара, впрочем, не был доволен обычным переводом книги Нострадамуса и хотел более точный получить, максимально качественный. Он в какой-то момент даже собрал команду специальную из своих людей и отправил во Францию учить язык и переводить как следует книжку. То есть, скорее всего, он прямо ее буквально воспринимал.
Однако этот миллинаризм Огонсю был оптимистичным по своей сути. Кирияма говорил, что конец света будет преодолен духовным стремлением людей, а миссия его культа – восстановить истинный буддизм и распространить его по миру. Довольно быстро учение стало известно в Японии начала 80-х, сейчас я про Огонсю, благодаря использованию манги и собственных спутниковых телеканалов в качестве коммуникации с потенциальными адептами. Это послужило образцом для Чидзуо. Поскольку на протяжении всей последующей истории Аум мы видим постоянное стремление добиться максимального охвата его учений, как с помощью аниме, так и с помощью публичных демонстраций мастерства, которого члены Аум достигли благодаря своим аскетическим практикам.
Но при этом было и отличие. Огоншу сильно заостряли внимание на достижении успеха, материальном благополучии. Не только не отрицали его необходимость, а наоборот поощряли и говорили, что вот, с нашими практиками вас ждет успех. У Асахары такого не было с самого начала. Он как раз наоборот делал акцент на духовном развитии и отрицании материального мира.
Мацумото разрекламировал такие практики, заявив, что благодаря его йоге вы приобретете необычайные способности, а также фотографии, на которых Чидзуо левитирует, ну или скорее прыгает в позе полного лотоса, появились в эзотерических журналах. В частности, одном из самых известных – «Сумеречная зона». Обретение таких способностей стало магнитом для последователей. И в следующие несколько лет Аум в Токио начал постепенно расти. Гражданин Мацумото тогда же заявил, что духовно общался с божествами, и в частности имел небольшой тет-а-тет с Шивой. И тот сказал просветленному, что он, товарищ Чидзуо, должен выполнить священную миссию по спасению мира. С этого момента Шива начинает почитаться в Аум. Лично Чидзуо пережил духовный рост, что очевидно, вершиной которого стало посещение Гималаев в 1986 году, когда он утверждал, что достиг абсолютного просветления. По возвращении он объявил себя единственным, самым возвышенным и духовно развитым существом в Японии.
Сверхспособности вообще занимали ум Асахары очень сильно. Впоследствии он снимет еще и аниме. Ну, понятно, чтобы привлечь на свою сторону атаку, которым в жизни больше нигде не повезло, так что зато вот можно духовно преисполниться. сверхспособности увлекали его всецело. Поэтому в аниме в каждой серии рассказывалось про какую-то из сверхспособностей, какую-то фишку, которая обладает Сёка и может передать и последователям, если они будут стараться. Там же продвигали и теории свои дополнительно. Разрекламировали и астральное инкарнационное тело, как возможность быть сразу в нескольких местах и в мире форм, то есть путешествовать, телепортироваться и так далее. Через это продвигали, в свою очередь, необходимость, например, у Пекхи невозмутимости концепции. То есть они сначала рекламили тебе сверхспособность, а потом говорили, вот как мы ее достигаем у себя. Это ум, который пребывает в состоянии отсутствия ненависти и неомраченности вкупе с прилежанием. Это состояние, в котором ум остается тем, что он есть, состояние покоя и спонтанного присутствия ума. Его роль не создавать условий для эмоциональной неустойчивости. Цитата из Абхидхарма Саммучаи. Также он рассказывает про то, как можно передавать мысли на расстоянии с помощью его обучения, чувствовать на расстоянии, что происходит с другими людьми и так далее. Естественно, Сахара все это умеет, и он такой добрый и положительный учитель. И почему-то очень сильно похож на европейца.
Я бы сказал, он сильно похож на Иисуса.
Естественно, он продает исцеление и излечение, в том числе от болезней. В аниме присутствует довольно такая мерзкая реклама спасения от рака, что, мол, вот если ты будешь верить в Асахару, то он тебя от рака избавит. Страшно подумать, сколько людей из этого умерло. В одной из серий рассказывается про астральное лечение, например. Как это происходит? Астральная операция называется. Подсаживается человек к Асахаре, а он ему в астральном теле, значит, забирает боль. А снаружи выглядит так, что вообще ничего не происходит. Они даже друг друга не касаются. И все, это помогает безупречно. Естественно, расчет был очень простенький. Сверхспособности, можете их получить. Смотрите, как все весело у нас. Приходите. Вы еще и духовно преисполнитесь. То есть одновременно и корыстное завлечение через сверхспособности, и при этом сразу идет оправдание, что, мол, ну это для развития, это делает вас лучше, круче, и вообще вы будете исцелять людей, так что можете не беспокоиться.
А в 1986 году он встретился с Далай-ламой. Во время этого рандеву светлейший сказал японцу: «Дорогой друг, буддизм в Японии пришел в упадок. Если так будет и впредь, то буддизм исчезнет с земли Японии. Ты обязан распространять настоящий буддизм на своей родине. Ты – самый подходящий человек, поскольку ты понимаешь мысль Будды. Я рад, что именно ты несешь ответственность за эту работу, так как тем самым ты помогаешь мне». В том же году Аум основали свое издательство, где просветленный начал публиковать книгу об обретении сверхспособностей, которая называется «Высшее посвящение. Эмпирическая духовная наука о высшей истине». Главная мысль сего – следуя за гуру, любой получит такие же силы.
Далай-лама был не единственный гуру, с которым он встретился. Также Сёка посетил Тибет. Чидзу утверждает, что во время одного из сеансов медитации он услышал обращение к себе от специалиста в буддизме Калу Ринпоче, который был известным уже на тот момент гуру в области тибетского буддизма, в частности, в направлении кагью. Дословно Чидзу утверждает, что Калу ему сказал кто-то в духе: «Приди ко мне, и ты мастер». Он услышал его во время медитации в Японии и сразу полетел туда с ним увидеться. Вместе с ним направились ученики, чтобы подтвердить слова мастера. Там он продолжал показывать чудеса, знания Тибета, хотя он там никогда не был, что, мол, я в одной из прошлых жизней просто был Далай-ламой. Ну, вы понимаете. И такие встречи действительно состоялись. Конечно же, они как только увиделись, сразу почувствовали родство, вот пожали руки и все, просто считали мысли друг друга мгновенно. Не уверен, что действительно все так проходило. Проблема этого рассказа в том, что к этому времени Ринпоче был знаменит уже довольно, и ничего странного в том, что про него Чидзу знал, нет. Тем не менее, он и в аниме, например, утверждает, что это было просто какое-то откровение, снизошедшее на него. Вот, мол, он прям вообще не знал про такого человека, а тут вдруг оказалось. Более того, затем он говорит, что и когда умер Калу Ринпоче, он к тому времени уже был очень старым, то Сёка это почувствовал, потому что Калу пообщался с ним перед смертью. Опять же, ментально, с помощью телепатии. И попрощался с ним. А Мацумото сразу что-то почувствовал и сразу первым же самолетом полетел в Индию. Оказалось, что он прибыл на место его смерти чуть ли не раньше некоторых монахов, которые там прям жили.
А я думал, он прибыл на место чуть ли не раньше, чем тот помер.
предотвратил его смерть. Ну, это было бы совсем здорово, но проблема в чем, что Калу все-таки реально умер. Никак нельзя было отъехать от этого факта. Да поэтому он объяснил, что вот я приехал, а он уже умер. Но я приехал одним из первых, и все очень удивились. Как это так? А я сказал, с помощью особой практики, которую вы можете изучить в нашем заведении. Всего за $30.
Of course, I have many, many money, but not enough at all.
В 1987 году, по возвращению из Тибета, Тидзуо Мацумото решил поменять имя. Теперь его звали Сёко Асахара. К слову, в этом нет ничего необычного для буддийских монахов. Все так делали. Тогда же он поменял и название культа на Аум Синрикё, под которым она была зарегистрирована через 2 года в 89-м как религиозная организация. Аум Синрикё значит «высшая истина». И тогда, в 89-м, Сёко-сама подарил Далай-ламе $100,000 США. В ответ светлейший дал японцу диплом и письмо с рекомендациями. Оно было адресовано компетентным органам Токио. Далай-лама называл Асахару очень способным духовным наставником. Аум Синрикё представлял распространителями буддизма Махаяны как организацию, способную подталкивать публику к доброте. Далай-лама также попросил соответствующие инстанции в Токио освободить Аум Синрикё от налогообложения. Благодаря такой похвале от самого светлейшего и его блестящей рекомендации, корпорация Аум Синрикё получила регистрацию.
Еретический разговор.
Стоит заострить внимание на том, почему Асахара, уже теперь Асахара, выбрал для названия своего движения именно Аум Синрикё. Ом, ну, в России почему-то принято именно ом произносить. Это даже не совсем слово. Это что-то вроде первоначального звука. Корни свои берет в индуизме. В Библии написано «вначале было слово». Вот по логике индусов ом это и было то самое слово, с которого все началось. Это изначальная мантра, основа мира, слово силы. Они кучу эпитетов придумывают. Ом выражает собой единство трех элементов. Брахмы, Вишну и Шивы. Это и элементы, и боги одновременно, и направление мышления, и практики. Есть несколько транскрипций, причем во многих буддийских традициях и изначальных индуистских произносят частенько и как аум. И может даже правильнее произносить его как аум, но в медитациях часто используется ом для удобства. Аум больше для теоретических выкладок. Что обозначает собой, единство чего обозначает собой эта мантра. Тут версий миллиарды. Просто их перечислю, чтобы вы осознали, насколько это такое базовое слово для всего индуизма и буддизма.
Это база.
Я буду говорить сначала то, что отражает А звук, затем У и М. Создание, поддержание, разрушение. Потом это небеса, воздух, земля. То есть это единство стихий. Это утро, день и ночь, то есть единство времени. Это также еще и желание, знание и действие. Это единство существования. Дальше уже идут теории по местным евангелиям, так сказать. Например, в Мандукья Упанишад упоминается, что аум — это объединение бодрствования, сна и глубокого сна. Вот это важно. Асахара в своих проповедях затем будет об этом часто говорить, что мир вообще состоит из трех миров. Вот есть материальный мир, где мы живем, и это, можно сказать, мир бодрствования и сознание бодрствования. Есть мир тонкий, астральный, он называется в буддизме цветной мир, ну, в котором мы видим сны. Есть самый глубинный уровень сознания. Это состояние глубокого сна. В мандукье есть название для каждого элемента. Бодрствование — это вайшванара, сон — это тайджас, а глубокий сон — праджня. Праджню вы, возможно, и слышали даже, потому что это такой распиаренный довольно термин, потому что главным стремлением в любой практике является воздействие на глубокую часть сознания. Индусы открыли бессознательное до того, как это стало мейнстримом, и воздействие на него, то есть НЛП, в сущности-то. Этот важный момент ома, который, скорее всего, Асахара и имел в виду, что это единство мира, единство сознания. Но очевидно, что и другие смыслы тоже не исключаются. Там в Тхьенобинду, например, это А — это земля, огонь, У — это атмосфера, ветер, Яджурведа, Бхува, Свишну, Джанардана, А М – это небеса, солнце, самоведа, свар, махишвара. В общем, вы поняли идею. Это обозначение единства всех противоречивых элементов, которые существуют как бы в дегелевском соотношении. Теза, антитеза, синтез. Наверное, поэтому буддизму идея так понравилась, и он тоже себе это присвоил. В буддизме А – это тело Будды, У – это речь Будды, а М – это ум Будды. Что довольно хорошо соотносится, кстати, с теорией Упанишад. Ну, то есть тело существует в состоянии бодрствования, речь – это элемент сна, то есть он через сны с вами общается, а ум присутствует только в фазе глубокого сна. Буддизм развил эту теорию в своих дальнейших расширениях. Например, концепция трикая, что аум обозначает три тела Будды, а в триратне, что три драгоценности Будды. Это его способности. Типа Будда — это А, У — это Дхарма, а М — это Сангха. Также по Упанишадам, Мандуки Упанишаде, Ом — это единство всего времени и, таким образом, Атман — высшее божество. Крупный буддолог Трочинов говорит следующее. Ом не имеет смысла. Это просто слог. И, как и все похожие слоги, в махаянской традиции священные, они не переводятся. Это аксиоматическое понятие. Ты просто их повторяешь. И сам звук начинает на тебя воздействовать. Поэтому и используется ом так активно в медитациях. Он тебя очищает одним звучанием. Он нарушает обычное дыхание и немножечко вас глушит. Даже если вы сами по себе это выполняете, ощущение есть такое. А представьте зал, где 100 человек одновременно это делают. Для того, чтобы ом нормально произносить, как принято, вам придется дышать медленней. И в совокупности посидите так, минут 10-20 начнется измененное сознание, особенно если благовоние еще запустить в зале. Вот кроме шуток, если есть интерес такой, ощутить на себе эффект этого дела, просто попробуйте, совершенно безопасно, ничего не пропагандирую. В компании, например, 3-4 человека, сесть и начать вот так гудеть этот ом. Гарантирую, через 15 минут вы просто охренеете от эффекта. В общем, что я хочу сказать, это реально работает, и скорее всего это заимствовано вот из самых древних верований, изначальных. Поэтому ом является выражением по сути всего. Есть и эзотерическая трактовка ОМ, кстати, от наших уже, от европейцев больше. Это тройной огонь во Вселенной, высший тетраксис, 10 точек, соединенных в треугольнике. Такой есть элемент священной сакральной геометрии. В пифагорействе есть такой символ. И символизирует Агни имени Абхиманим. У них есть три сына Павака, Паваман и Шучи, вот как раз АУМ. Они уничтожают все вместе, постижение их уничтожает материальное желание, потому что они выпивают всю воду, это больше уже к Агни-йоге. И ОМ является эзотерическим выражением вызывания, благоговения, заверения и обещания. Это уже больше к магии сидил относится.
Плавно перейдем к представлением аумовцев о религиозном аспекте их учений. Как и в традиционном буддизме, в секте Аум Синрикё мир — это место греха, а жизнь — это страдание. Главный документ культа — это сборник лекций господина Мацумото Сама с 80-х по 94-й годы. Его ксерокопировали и распространяли исключительно среди своих.
Интернета-то не было еще.
Он использовался в качестве учебного пособия для старших учеников. Текст содержит основу учений, включающую тысячелетнее видение гуру, веру в неизбежную космическую войну добра со злом и в то, что аум может бороться со всем, что стоит на пути к истине. В тексте изложена также интерпретация Ваджраяны, ну, так как ее видела Сахара.
По ауму Ваджраяна — это учение спасителей и спасителя мира. Уже здесь понимается, что ориентация идет на индивидуальную прокачку. То есть Ваджраяна сделает тебя спасителем. И есть ощущение, что без гуру заниматься этим крайне опасно, потому что это сложная техника. А Сахара об этом говорит прямо. Нужно иметь мудрость, чтобы понять учение Ваджраяны. Нужно иметь силы, чтобы приступить к практикам. И иметь мужество, чтобы откинуть свои представления, опустошить чашу и погрузиться в учение. Если хотя бы один элемент не удается выполнить, все, ничего не получится. Ваджраяну он определяет как особые способы размышления о том, какие факторы формируют людей и как спасти таким образом всех людей. Ты рассматриваешь себя, изучая Ваджраяну, как часть спасения, как составляющий элемент этого спасения, и благодаря этому спасаешься сам. Делается это с помощью очистки трех слоев сознания, которые следуют из определения аум. Повседневный, которым пользуешься каждый день, внутренний, который работает и, ну, во время сновидений и показывает тебе картинки, глубинный, который не помнишь, который ближе всех к смерти, по мнению Асахары, к ее состоянию. Нужно последовательно очищать каждый, повседневный, например, с помощью мантр, с помощью практик, с помощью асан. Внутренний уровень, тут уже нужны особые приборы, так сказать. Вот, например, он разрабатывал свой прибор, который одевается на голову и продавал за бешеные деньги с электродами. Вот, типа, он как раз это в этом смысле помогает, потому что он транслирует мантры тебе прямо в мозг и туда, во внутреннее сознание. А чтобы прокачать глубины и самый главный уровень, все, что остается, это исполнять поручения своего гуру и качественно делать практики предыдущих уровней. Ну вот как раз где-то здесь он говорит, что если вы хотите воздействовать на глубинный уровень, вам нужно повторить мантру как минимум 300 раз. А если вам больше 20 лет, то за каждое новое 10 лет накидывается еще 200. Ну, то есть таким образом, если вам 70, нужно что-то вроде 1200 прочитать раз мантру. 1200 раз за один сеанс. А иначе мантра и ее сила, ее воздействие, ее мысль, потому что каждая мантра содержит в себе какую-то концепцию, не переносится на следующую жизнь. То есть вы теряете этот опыт полностью в текущей. Чтобы перенеслась, надо на глубинный уровень все занести. Ну, я думаю, уже есть ощущение, да? Глубинный уровень — это бессознательная, самая такая часть сокрытая, самые вытесненные воспоминания там находятся. Тем не менее, он говорит, что только так можно действительно качественно на все воздействовать. Ну, в общем, Нэнси была бы очень довольна Асахарой как хорошим учеником. Только немножко что-то в религию ушел. Ваджраяна не несет в себе ничего сверхъестественного, если присмотреться. Это практика по самопрограммированию.
Сёка говорил, что аум вышел из сферы норм, принятой морали, в более высокую духовную сферу, где все дозволено как средство продвижения истины и духовного. Аум и Асахара, ну, которого называли Сонщи, великий мастер, обладали абсолютной истиной. А все другие религии, ну, как и персоналии, которые отвергают учение, являются ложными. Однако, согласно учению Аум, все старые религии – часть индуистской космологии. Религия – это же один путь. Так, например, христианский бог-отец – это Брахма. Мы знаем, что в переводе это «священное небо», а все древние религии появились в Древнем Египте. Авраамические и индийские произошли как раз оттуда. Такой подход нам говорит о синкретизме веры Асахары. Но, само собой, основа – это йога и буддизм.
Сам Асахара об этом говорит в проповедях. Он относит христианство к хинаяне и, соответственно, махаяне. Потому что Христос рекомендует наиболее просветленным присоединяться к монашеству. И воспринимает это как рекомендацию по очистке плохой кармы у Будды. То же самое. Будда тоже предлагает монашество в качестве освобождения. На этой основе Сёка делает вывод, что христианство – внутреннее учение. То есть ставит его на ступень ниже, чем индуизм и буддизм, соответственно.
К тому же он утверждал, что постиг изначальную йогу и соединил ее со всеми течениями трех колесниц. Нельзя не упомянуть о сильном влиянии Елены Блаватской на Сёкакуна. Благодаря ее теософии в учении Аум появились термины «астральный» и «причинный».
Блаватская бы залетела сейчас, сказала, что теософия – это не только я всего лишь начала этот процесс. Теософия – это великое учение мастеров, которые вообще не люди и боги, и инопланетяне.
Как мы уже сказали ранее, верховное божество секты – это Шива, высшее сознание и собрание множества освобожденных душ из маха нирваны. Хотя в позднее время Асахару вовсе называли аватаром Шивы.
Сёка вообще себя ассоциирует сразу с несколькими элементами религиозных культов. Он и дух истины, и Будда, и Христос. Знаете, как он сравнил себя с Христом? У него такая же волнистая борода. Вот это главное сходство. Он также и Индра, король асуров, создатель пирамид, воплощением всех знаний, и при этом он слуга Шивы. Но какие-то странные отношения с этим богом в его, видимо, женском обличии. Что Асахара рассказывал про свое служение? Что он однажды лично отшлепал бамбуковым мечом богиню Кали. Как он про это рассказывает? «Однажды я велел Кали выполнить раскаяние Ваджраяны 14 часов». Уже неплохие полномочия. «Один час я ее бил по заднице бамбуком с полной силой, а она просто плакала». Что происходило следующие 13 часов, остается только догадываться. Видимо, это происходило по поручению Шивы. Либо Шива сама представилась Кали, кто знает.
Кстати, Шива Она не бинарная.
Это одновременно и женщина, и мужчина, и что-то среднего рода с множеством аватар. Есть направление в индуизме, где поклоняются конкретным аватарам Шивы, а не целым самому богу. А где-то Шива вообще считается чуть ли не демоном.
Не менее важным в культе является понятие реинкарнации. Асахара сам утверждал, что в прошлых жизнях был, например, Токугава Иемицу, одним из сёгунов, правивших Японией, или Чжу Юаньчжан, основателем Китайской империи Мин. И, кстати, в 94 году сектанты во главе с лидером посещали мавзолей персонажа в КНР.
Чтобы убедиться, видимо, действительно похож, похож.
А в аниме, созданном по заказу просветленного, рассказывали историю про то, как Сёкакун в одной из инкарнаций был визирем царя, верховным жрецом, казначеем, врачевателем и просто мудрецом, архитектором самой древней известной вам пирамиды Египта – Имхотепом. Чего уж там, как говорится, стесняться.
Странно, что египетский не знал тогда. Вот что-то не срослось.
Подзабыл.
Подзабыл. Понятно.
В прошлых жизнях он был бог Ашур, шумерский бог войны, и Сами Кондо, известный воин и чиновник периода Эда, командир отряда военной полиции Киото, Нагараджа, змеиный царь, существ Нага, расы полубогов, которые живут в преисподней и могут иногда принимать человеческий облик, а Тамока Мацумото была его женой в то время. Одним словом, рептилоиды. Познакомьтесь, товарищи. Первое упоминание об этих божествах почти 2000 лет назад. А еще их вечные враги Гаруда, ну то бишь птичья личность. Сёко в одной из прошлых жизней был основателем франкомасонов. Однако позднее масонство стало слишком материалистским и утратило духовность. Кроме этого, он еще был много-много-много кем. И все воплощения связаны с инкарнациями его учеников, само собой. Кто-то был его учителем, кто-то был его учеником, кто-то прислуживал ему и так далее.
Наблюдается некоторое сходство с орденом Солнечного храма, не находите? Все мы с вами уже виделись, все вы были великими людьми и так далее. Иронично, что некоторые из его воплощений – это боги. Странно, не правда ли? Ведь боги не умирают. Как он продолжает оставаться их воплощениями или все-таки у них теперь новая душа? Вы удивитесь, но для буддизма в этом нет ничего странного. Потому что существуют не только миры материальные нашего уровня, но и миры небесные, где живут боги. Асахара прям утверждал, что бывал в таких мирах во время медитации и общался там с богами. Каждая душа, достаточно просветленная, может воплотиться в бога, а затем уйти оттуда и воплотиться, например, в другом мире, если захочет, либо станет еще более прокачанной. Поэтому, как ни странно, нет противоречия в его утверждениях. То есть, да, он одновременно и бог Ашур, и одновременно Нагараджа, и это нормально. То есть он одновременно может быть и тем, и другим.
Сёко учил, что мир не просто погряз в материализме, а оказался в руках различных коррумпированных групп влияния, среди которых правительства США и Японии, масоны, иллюминаты, ну и, конечно же, евреи.
Персонаж вообще увлекался, между прочим, Гитлером и считал его хорошим правителем. И более того, что правильно он выступал против евреев. Считал, что Гитлер был одним из самых просвещенных и просветленных людей своего времени. Что он точно относится к наиболее развитым.
А он, как и многие другие японские новые религиозные движения того времени, считала, что мир охвачен кризисом, который приведет к катаклизму и апокалипсису на рубеже веков из-за глобальной войны, разрушения окружающей среды и стихийных бедствий. Всему виной человечество. Мир материалистичен. Люди потеряли свою истинную духовную природу, а накопленная плохая карма приведет к катастрофе. И только следуя путем истины и праведности, по сути, становясь последователями истинного гуру, занимаясь строгими практиками для очищения тела и избавления от кармы, можно спастись от попадания в низшие сферы после смерти. Концепция такого ада была важна. И проповеди Асахары неоднократно упоминают об ужасах и о судьбах тех, кто не совершает духовных аскез. Этот страх влиял на адептов. Материальный мир, в котором жили все, ну, кроме Аум в общинах, рассматривался как логово зла, Акугано Сокоцу. И только покинув его, следуя наставлениям гуру, можно достичь просветления, очистить тело и спастись. Любой, кто не смог этого сделать, был врагом истины, не подлежащим спасению и, в конечном счете, достойным наказания.
В раннем учении Асахары спасение человечества даже после катаклизма и атомной войны было возможно, потому что задача секты – создать 30 тысяч просвещенных людей, которые пройдут все практики. Тогда спастись получится. Эта концепция продержится не очень долго, но все же нужно отметить, что сначала в Аум Синрикё адепты были уверены, что они спасают человечество своей работой. Каждый адепт, таким образом, должен был пройти 3 этапа, ну или 3 действия осуществлять все время. Это называлось концепцией триединого спасения в движении. Он должен научить людей избавляться от болезней, как видим, медицинский аспект сохраняется в движении до самого финала, помочь им в обретении душевного покоя, счастья и мудрости и достичь просветления и освобождения таким образом. И изначально они пытались это сделать с помощью Махаяны. К Ваджраяне перейдут впоследствии. По мнению Сёка, в Аум этот процесс можно пройти менее чем за 2 года. В то время как у обычных гуру на такое уходят не только десятилетия, но иногда и несколько жизней. В движении существует 5 столпов, которых нужно придерживаться. Это, можно сказать, основные концепции движения. Во-первых, существование гуру, который ведет в духовной практике до достижения конечного пункта. Обязательно наличие духовного наставника. Во-вторых, это правильное учение, которое основано на непостоянстве. Здесь отражается буддийский принцип связанности. Ну, что нет ничего отдельного, нет отдельной личности и так далее. Ну, концепция пустотности. Система духовной практики – это 3-й столб, которая позволяет получить реальный личный опыт этого учения. Проще говоря, иначе как через Сёка вы не можете получить это знание или одобренных лично им учителей. Только так. Вам нужно купить курс только здесь. Вы не можете пойти в какую-то стороннюю секту, которая рассказывает, что вот, мы делаем то же самое, что Сёка Асахара, только дешевле. Нет, так не получится. 4-й столб – существование практикующих, которые в реальности, начав практику этого учения, уже продвинули и развивают свою духовную практику. То есть как раз учители появляются среди учеников. И, наконец, 5-й столб – это существование инициаций для продвижения духовной практики. И инициация была на каждом уровне развития. И на каждом была своя инициация. Соответственно, раз вы можете так быстро, благодаря Ауму, пройти тот этап, который обычно занимает у исповедующего буддизм несколько жизней, то можно было убеждать любого желающего уйти тем, что ты сейчас, если сдашься, то тебе придется все делать заново в новом теле. А тут ты можешь сократить свою дорогу, за одну жизнь добраться до самадхи, и все, тебе не нужно будет дальше перерождаться здесь, на планете. Ты переродишься уже в более высоком мире. Удобная такая система манипуляций, что, мол, вот ты уже много вложил, поэтому обидно потерять. Не считая, кстати, денег, которые тоже вкладывались активно. То есть, чем больше вкладывался, тем тяжелее было выйти. Не сразу, но концепция общего устремления всего движения постепенно стала приобретать очертания. Не сразу, но Асахара стал говорить, что они строят таким образом Шамбалу. Эта идея только впоследствии у него раскроется, но сначала он имеет в виду, что мы спасем мир и сможем привнести вот это самое идеальное устройство. Шамбал — это не его концепция, это концепция буддийская, это концепция такого идеального теократического общества, где правит живое воплощение Будды. И все живут долго и счастливо по 1000 лет и так далее. Соответственно, они, как и индусы, изначально придерживались принципа ненасилия, ахимсы. Нельзя использовать насилие в достижении своих целей, даже насекомых нельзя убивать. Знаете такую тему, что святые индусы, ну, с вами и прочее, ходят с веничком перед собой, чтобы, не дай бог, никого не задавить, потому что это карму портит очень сильно.
500 смертей насекомых равно 1 смерти человека, по-моему, так?
Да, там все серьезно. Если ты случайно неосторожно убьешь кого-то, то ты рискуешь вообще переродиться в нижнем мире, в предыдущем таким образом. Почему, кстати, в свое время сработала вся тема Уганди? Есть такая популярная точка зрения, что вот принцип ненасилия, давайте мы везде его используем для достижения тех же целей. Нифига! Принцип ненасилия мог сработать только в Индии, потому что в Индии есть понятие ахимсы, оно очень древнее. Это концепция, связанная с менталитетом самих индийцев. И поэтому конкретно в той стране принцип ненасильственного сопротивления сработал. Он для них очень понятен. Это не устрашало людей. В любой европейской стране принцип ненасилия сломался бы на первом же расстреле. А здесь сработало, потому что каждый понимал, что ахимса — это необходимое условие для более удачного перерождения. Поэтому, соответственно, умирать не страшно, если ты ахимсу выполнил. И с самого начала движение больше ориентируется на индийские визуалы концепции. Например, Асахара носит фиолетовую робу, и она выполнена в индийском стиле, а не в японском. Есть мнение, что это потому, что хотелось больше экзотики добавить в движение, чтобы привлечь внимание. Но все же, если потом посмотреть на историю движения, выясняется, что не совсем так. Скорее, с самого начала движение было антияпонским в каком-то смысле. Японская культура воспринималась как подавляющая истину. И это, например, отличие от основной школы Асахары Агоншу, которым, наоборот, очень сильно продвигался концепт японской культуры и наследование от нее, вплоть до национального нарратива.
А наиболее значимой доктриной в секте стала доктрина Пуа. Этот термин тибетского буддизма относится к представлению о том, что духи умерших могут прийти к спасению и лучшим перерождениям в следующей жизни под покровительством продвинутых духовных практиков, которые выполняют для них ритуалы. Это отражает стандартную тибетскую буддийскую практику, в которой монахи совершают ритуал после смерти человека, чтобы очистить умершего от его плохой кармы в этом мире и помочь ему достичь лучшего перерождения.
Этот 49-дневный период блуждания души называется бардо. И в его процессе уже умершие учителя и даже еще живые учителя в теории могут направить душу к лучшему перерождению. Они верят в то, что вы можете повлиять на еще недавно умершего человека и помочь ему переродиться в более высоком мире. Или хотя бы в том же самом. Даже если он что-то сделал не так во время своей жизни. То есть более просветленный индивид, а ваджраяна ведь как раз сосредоточена на индивидуальной раскачке этих сверхспособностей и предотвращает дальнейшее накопление человеком плохой кармы, может помочь остальным преодолеть перерождение, избавившись от плохой кармы и отправившись в более высокий мир.
В Аум Асахара проводил ритуалы Пуа для адептов, а также, по их просьбе, для родственников адептов.
Освободив менее просветленных, ты улучшаешь и их самих, и весь род. Это связано больше с изначальными японскими традициями синто. Потому что есть принцип, что свои родственники могут помочь каме, духу человека, который только что умер, обрести большую радость, если будут много молиться за это, после его смерти непосредственно. И в итоге это отразится на всем роде положительно, потому что каме не покидает род окончательно, а остается с ним. И если он будет в радости, то и ваш род будет в радости. Такое заимствование своих античных традиций, можно сказать.
А дальнейшие события привели к трансформации восприятия концепции Поа в немного другом ключе.
Продолжение следует.
Сёко, 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 Асахара сёко. Сёко, 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 Асахара сёко.
Heretic Talk.
Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty. Спасибо нашим адептам. Отдельно упомянем акалитов и культистов. Лена Ленивая, Катарина, Груви Горилла, Екатерина, Дарья, Анастасия и Маша. Ссылка на спонсорство есть в описании каждого выпуска. Спасибо. Вы слушали околорелигиозный подкаст «Heretic Talk». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.